сайт выстроен, то есть благодаря определенному принципу организации пространства, форма для того, чтобы определенное равновесие существовало, найдена. Когда гештальт выстроен, да, то все приходит в равновесие. Человек, который не выстроил для себя гештальт в своей жизни, не довершил, не простроил, не разгадал, он такой дисбалансированный, ну, неравновешенный человек. То есть люди с сильно неуравновешенной структурой психической, люди с определенным количеством невыстроенных гештальтов. Они их не разгадывают, они их не могут простроить, они их не могут завершить. Но после того, как гештальт выстроен, да, некая форма, идеально хорошая форма называется, хорошая форма достигнута, и все связано, оказывается, да, вот мы сейчас с вами читаем лекцию, вы нас слушаете, мы хорошо сидим. Вот сейчас завершенный гештальт, все происходит, да, когда, ну, у нас все состоялось, да, вы внимательно слушаете, мы увлеченно рассказываем, нам тут не сильно ни жарко, ни холодно, время еще, да, ну, вот все складывается, организующий принцип сработал, да. Соответственно, дальше, да, если мы застынем в этой хорошей форме, нам станет невыносимо, да, соответственно, придет пора разрушать, да, этот гештальт, да, мы его построили, разрушили, и, соответственно, захочется чего-то нового, но мы надеемся, что, может быть, нам же хочется практики кушать, захочется жить, это тоже неплохо, да, возникнуть новый гештальт, новое построение, куда пойти, да, где найти, что я хочу, как себя удовлетворить, и, соответственно, будет строить новый гештальт. Таким образом, принцип организующего, ну, организации, да, очень важен. Останется добавить только, что сам по себе принцип организации был основан, ну, это высшая математика, 1+1=3, и его ввел, да, не сам Куртлевин, он его только использовал, да, потому что он вся наука, она безличностна. Кто-то является просто выразителем тех или иных идей. Но вот раньше Куртлевина такой человек, как Кристиан Эрен Кельс, он говорил, что целое отлично от суммы его частей. Ну, то есть, соответственно, этот принцип был взят из смежных наук. Ну, да, и мы тоже пользуемся. Это доказывает, что у нас все достаточно связано. Ну, политическая доктрина, да, что, ну, в общем-то, да, мы можем смотреть на ситуацию как на целое, на научную ситуацию как на целое, работать на грани смежных наук. Ну, вот эта теория поля, да, она очень смежная с географией, с физикой, с высшей математикой, да, вы видите, да, с химией, оказывается.
Как раз мы, Лена, в хорошем месте сейчас приостановились в дополнении, потому что из него очень хорошо переходили ко второму принципу, принципу единовременности. Единовременность – такое слово, может быть, не совсем до конца отражающее сам этот принцип. Нет такого в русском языке слова, но оно бы хорошо подходило в то же время. Тоже временность, да, как, да, вот тоже временность, когда спасибо, вот сейчас вот когда поедем тоже. Ну вот, да, не тигр, конечно. У нас когда-то на группе, в которой еще мы в свое время учили, просто эпизод мне сильно напомнил эту ситуацию, была прекрасная, вот на тему того, о чем мы говорим, о том, как поле обязательно, в общем, находит, ну, заряженное в поле находит место для своей разведки, была прекрасная ситуация. На группе какая-то была уже стянувшаяся не первый час, жутко напряженная ситуация, когда все сидели, знаете, заткнутые, смотрели друг на друга очень недобрыми глазами. Мир в это время был плох, люди гадкими. И делать это уже некоторое время, и казалось, что выхода из вот этой сложившейся ситуации просто нету и не найдется никогда. И вдруг открывается ответственность в офис, в котором мы работали, а тогда еще, помните, представители канадских компаний ходили. И заходит такой совершенно взъерошенный, растерянный молодой человек. Вот, заходит такой взъерошенный, растерянный молодой человек с кучей машинок. И он смотрит, а взгляды такие грубые, тяжелые такие на него. Все не улыбается, все мрачно, молча на него смотрят. Но он от растерянности, потому что они все учили, да, как вообще входить вот с такой, например, неприятной аудиторией, в которую он попал. Он ничего лучше не нашел, он взял самую шумную машинку, она когда едет, она тикает и отвлекает, значит, и завел ее и пустил в круг. понимать, да? А вот, ну а то еще не то, что надо было приводить себя. И вот, по-моему, кто-то из жалости потом купил машинку. Вот. Ну вот в этом смысле, да, что всегда найдет что-то, что поможет, собственно говоря, скинуть это напряжение. Итак, или внешне, или внутренне. Итак, принцип единовременности. Ну, в общем, это тот принцип, который нам кажется, мы очень хорошо понимаем. Потому что это тот принцип, из которого вырастает наше такое уже набившее оскомину на языке понятие актуальности, понятие «здесь и сейчас», которое долгое время вообще было такой визитной карточкой, две визитной карточки лишает терапии, было это понятие «здесь и сейчас» и понятие «горячего стула». Вот если что-нибудь про «здесь и сейчас» и упоминается «горячий стул», значит лишает терапии. Правда, согласно с Леной, что кажущееся. Потому что, наверное, вы уже в своем опыте сталкивались с тем, что сам этот принцип актуальности мы иногда очень упрощаем. Но как упрощаем до того объема, который нам кажется понятным и не тревожным. Но в сути, если я упрощала сейчас принцип актуальности, то он бы звучал у меня следующим образом. Что мое актуальное здесь и сейчас – это я, сидящая на этом стуле, держащая вот этот микрофон и говорящая в него какие-то слова. И тогда, вы знаете, если бы это было так, единственное, чем бы мы занимались очень психотерапией, все время исследовали разнообразные ощущения в попе, которые возникают в зависимости от того, как изменяется поза. Потому что если мы сводим это к такому, но фрагментарному пониманию, то это туда можно вместить только маленький феномен, маленький аспект нашего актуального настоящего. Почему я говорю, что хорошее бы было понятие в той же временности? Потому что вот здесь мы возвращаемся к этой идее, что все наше прошлое, весь наш опыт, все наши переживания относительно возможного будущего, все наши актуальные переживания сходятся в одной точке. Вот появляется вот это «я же сейчас», и длинный перечень того, кем я сейчас являюсь. Там «я же лектор», «я же женщина», «я же, там, не знаю, да, котеропевт чей-то», «я же там, сестра», «я же подруга» и так далее и тому подобное. Да? Вот это «я же» никуда не девается. Сложность этого момента заключается в том, что от того, что сейчас я выбираю поддерживать только вот эту составляющую «я» вектор, я не равна этой составляющей. Никуда остальные не деваются, и в любой момент любое изменение в окружающей среде может запустить другой процесс. Два слова о том, как бывают возмущены люди непредсказуемостью человека. Ну, ты вот же ты вот такая, да? Ну, почему ты вот сейчас совсем по-другому себя повела? Вот тебя понятно. Да? Ну, и такая претензия, да, она говорит о том, что удобненько было бы, чтобы все были достаточно фиксированы, да, не развивались, и чтобы они были достаточно понятны, да, и не имели внутри себя, да, никаких других заряженностей, модальностей, личностей, да, проявлений. И, конечно, когда вы сами так себя воспринимаете, статично фиксированно, вы тоже становитесь скучным, автоматизированным трафаретом своих собственных возможностей. Ну, то есть вы тогда не self, да, ну, не личность, да, которая может, не самость, да, которая по-русски self, да, которая является многосторонней, да, в зависимости от ситуации, проявляющейся разным способом. А вы являетесь тем, кем вы назвались. Вы смотрите, вы с ним полезет кузов. И вы не имеете права на что-то другое. Ну, очень такая ограничивающая, фиксированная личность, как бы, которая получается.
Именно по этой причине, вот, по которой я говорю, мы в психотерапии не пользуемся статичным понятием личности. Да, вот мы опять возвращаемся к этому страшному пониманию того, что мы процесс, но в общем без этого никуда. Если мы посмотрим даже биологическую составляющую человека, да, то в общем это процесс. Ничего в нашем организме не бывает постоянно зафиксировано. И понятно было бы удивительность, наши психические характеристики обладали бы таким свойством. Да, и мы бы вдруг замирали в чем-то одном, тем более надолго. Поэтому, когда мы смотрим на личность в гештальт-подходе, личность — это правда процесс, и тому доказательством являются две составляющие, хорошо вам знакомые. Ну, во-первых, когда мы будем понятие self, вот Лена его уже упомянула, что такое self, если мы вспомним. Self — это и есть как раз способ, да, вот организации, ну, взаимодействия фигура фон, не что иное. И поэтому, знаете, когда там у начинающих гештальт-терапевтов слышишь эти прекрасные слова про то, что какое-нибудь дохленькое и придавленное очень жирненьким персонелице, и в связи с этим какое-нибудь осиротевшее эго никак не может вырваться на свободу, да, то, в общем, ну, понятно, почему это смешно. Потому что эти процессы невозможно отчленить одно от другого, они всегда есть. С этой же точки зрения, например, когда мы смотрим на тоже хорошо нам знакомое понятие организации опыта, или как мы привыкли это еще называть, цикл контакта, то вот хорошо бы понимать, мы для простоты, когда изучаем это место, да, теорию гештальт-терапии, говорим о том, что есть некий цикл контакта и есть некие способы прерывания этого самого контакта. Но если больше опираться на теорию поля, то правильнее было бы говорить о том, что это не прерывание контакта, не прерывание опыта, а организация опыта низкой заряженности. Что если мы, например, ну, каким-то интерактивным образом, да, обуздываем свое возбуждение, то не совсем точно говорить об изменении, мало ли к чему-то, да нет. Когда на пути моем встречается некий интеракт в моем внутреннем полевом, да, процессе, то в этот момент он как бы меняет вектор моего движения, а не останавливает меня. Это важно понимать. Мы продолжаем двигаться. Только мы постепенно начинаем двигаться, ну, не совсем туда, куда собирались, и не совсем туда, ну, так это можно сказать, куда хотим. Мы вступаем во взаимодействие, да, через проекцию с окружающей средой. Только это такое взаимодействие, которое очень низкоэнергетично, очень игнорирует, ну, базовые те потребности, которые запускали это движение. Мы их удовлетворяем, но каким-то не очень подходящим способом. И в каком-то смысле разрядка происходит. Но разрядка происходит меньше, представьте себе, да, чем был уровень возбуждения в этом месте. И тогда кусок энергии, он не находит, ну, места для размещения. Он тогда отправляется в дополнительный поиск и начинает нас гонять по кругу. И тогда вот и случается такая метафора любимая многими психотерапевтами про грабли. Много есть вариаций, что с ними можно делать на сегодняшний день. Да? Но когда мы из раза в раз повторяем какую-то модель организации своего жизненного пространства, и нам кажется, что мы уже все очень хорошо понимаем про то, где там сбой. И ничего не можем поделать, потому что ну, вот, очень соблазнительно идти по привычному пути. Прикольный пример с проекцией. Когда вы собираетесь вести малую терапевтическую группу, вдвоем собрались наконец и решили, что да, пора. И вдруг вы смотрите на своего терапевта будущего и говорите: мне кажется, у тебя лучше получится собрать группу. В этот момент ты с тобой. Вы спроецировали часть твоих возможностей на этого человека. Он включился при помощи проективной идентификации, и быстренько он собрал группу. И вы ведете группу, да, вот на низкой энергии. Это не стало вашей частью. Да, ну, дальше вам пришлось вступить с ним слияние, да, добавить зависимые отношения, а когда он куда-то делся, вам нужен новый такой же человек, да, который возьмет на себя эту проекцию. Таким образом, да, вы для себя не достроили, да, способ, как я, как групповой терапевт, да, ну, умею собирать группу, организовывать это пространство, я просто на более низкой энергии могу удовлетворить эту потребность. Поэтому это не полное завершение, да, ну, гештальта. Я умею собирать, вести группы, да. А я умею с Аллой собирать, вести группы. А без Аллы я не могу. Ну да, и вот если еще сюда вот последний цветочек расскажу, да, по поводу таких тоже типичных для нас теорий, которые мы умудряемся расчленять. Это, конечно, собственно, само понятие динамической концепции личности, да, которая вот подает хорошо там Данила Сломов, и которую вы слышали там в своих программах, но тоже очень интересно, вот это же вообще песня такая, которую мы встречаем на каждом шагу, не могу на это не обратить внимания. Это же любимые мои вещи, когда человек приходит там на супервизию, говорит, ко мне пришел шизоид. Второй говорит, а у меня какой-нибудь уже затравка меня не вроде. И, конечно, впереди планеты все те, которым бесконечно ходят нарциссы, потому что нарциссы — это у нас какое-то вообще ругательство такое становится. Вот. И это опять все та же, смотрите, мы все время будем возвращаться. Это все та же попытка структурировать неструктурируемое. Потому что если мы вспомним, она именно поэтому так и называется, динамическая концепция личности, потому что она не описывает личность, она описывает процессы. И эти процессы есть абсолютно у всех у нас. И никто еще не доказал, что наш шизоидный процесс более ценный, чем наш нарциссический процесс. Или параллельно наших процессов, наш невротический процесс. Они равноважны, просто в зависимости от как раз полевой ситуации у нас возбуждается та или иная задача больше, а для других уходит в ход. Конечно, да, могут быть некоторые такие способы, когда мы по какой-то причине пытаемся искусственно, не замечая вызов пространства, внедрить туда тот способ, который нам хорошо знаком. Просто, да, чтобы вы знали, для исторической справки я сегодня все-таки с историей обошлась подробненько. И два слова скажу еще о том, что действительно про динамическую концепцию, да, вообще про процесс. Курт Левин разработал свою систему развития, да, теорию развития. И вот как раз препятствие для роста и развития, это как раз когда человек фиксируется, ну как мы можем убить динамическую концепцию личности, в том восприятии, в котором мы понимаем. Когда человек фиксируется, да, и он, соответственно, либо при грейсе уходит, да, ну, совершенно, ну, не развивается, в общем-то. Когда он пресыщается и избегает новизны, он попадает в застой тоже, да, и когда он не дифференцирует свое жизненное пространство. Он, например, даже не предполагает, что отношения есть или достижения есть. Ну, тогда он фиксируется на шизоидном процессе своем, да. Он фиксируется на творчестве в этот момент, например, и конструирует мир, рисует картину. Он в этот момент, он не занят, да, отношениями, он не занят тем, что существуют другие люди, и ему в этот момент не важны достижения, то есть продастся эта картина, не продастся, примут или не примут, он ее творит. Он просто сконцентрировался на шизоидном процессе. Да? В определенной степени, да, он остановил мгновение, да, своего динамического процесса. Но дальше ему станет это не безразлично, как это оценят. Да? И вот как раз люди, которые избегают остальных своих процессов, да, личностных, ну, они, как правило, вот, ну, шутку, может сказать, это, ну, почти какой-то рабочая духа такая, называть это шизоид, нарцисс, там, да, или, ну, там, невротик, да, но это не на самом деле так. Ну да, я просто вот по поводу там Курт Левин ввел это понятие. Понятно. Динамическая концепция личности. Да, потому что Курт Левин-то не был все-таки психотерапевтом. Это важно понимать, да, когда мы сейчас говорим о том, что, ну, есть развитие теории и есть преломление этой теории к практике и психотерапевтическому процессу. Это очень важно. Хорошо, но в любом случае, вот с этого места, которое дополнил, мы вполне можем перейти к следующему принципу, это принципу сингулярности или уникальности. И это тоже очень, ну, вот такое место, в котором хотелось бы задержаться как на какое-то время сейчас. Потому что мы так любим повторять эту фразу, что мы признаем, что другой человек – это уникальная система, да, того космос, который совершенно иначе вот организован, чем мы. Да, произносим мы ее прекрасно. Но психически наши процессы очень противятся тому, чтобы, ну, как обходиться с реальностью. Нам все равно очень хочется тем или иным способом другого уложить как-то, укомплектовать понятный нам набор задач, функций, проявлений, опыта нашего какого-то, который был. То есть, иными словами, когда мы знакомимся с новым человеком, ведь это все равно есть. Нам сначала хочется понять, что в нем есть для нас, как нам кажется, узнаваемым. Закономерным, да. И вот отсюда, кстати, тоже часто возникает желание приписать какой-то тип поведения человека. Но это спокойнее становится. А вся диагностика, по сути дела, здесь посмотреть, да, вот такая классическая диагностика, которая, ну, в основном своей, да, природе еще будет, в том числе и в анализе, например, все психотерапевтические процессы, она и была построена в силу того, что это индивидуалистический такой процесс, ну, вот такой классической диагностики, она была построена по принципу, кстати, и по принципу того, что мы собираем разные доказательства, которые помогают нам подтвердить ту или иную теорию.
Она сконцентрирована на повторяемости феноменов. И диагностика нужна только теории, только специалисту. Ну, да, поэтому мы клиенту не объявляем его диагноз.
Но, а вот это уже интересное место, потому что я тут вот поговорила, и вполне может быть, что ну по-разному. Потому что я, например, ну, в своей практике уже достаточно давно не занимаюсь, знаете, классической диагностикой, вот в том понимании, как, ну, в опросниках разных описано, что приходит клиент, мы его подробно расспрашиваем, собственно говоря, как он жил, чьи были его родители, да, собственно, ну, кем были его родители, что у него было детство и так далее и тому подобное. И это два не значит, что это плохо, ребят. Мне очень важно, чтобы вы понимали. Вот в этом месте как раз дальше в практической части. Потому что если вы пользуетесь в своей практике ну, вот такого рода сбором анамнеза, и вы знаете, что с этим дальше вы будете делать, это не плохо и не хорошо. Это просто дает определенный способ организации вами контакты и пространства в клиенте. Дальше. На такой практической работе. Если вы как бы полагаетесь скорее не на вот сбор предыдущих знаний, а правда опираетесь на то, что появляется прямо в контакте, это тоже диагностика. Я всегда говорю, что для меня работа с клиентом начинается в тот момент, когда клиент заходит в мой кабинет, а не со слов «Здравствуйте, я пришел сказать то-то». Да, я замечаю, как заходит, как садится, что со мной происходит в этот момент. Я невольно замечаю много разных феноменов. Да, выражение лица, движение, моторику, размещение в пространстве, с чего начнет говорить, что он сам будет говорить, что он выделится, да, а потом дальше появляется очень интересная такая штука. И вот все эти истории, которые нам приятно рассказывают в терапии, мы часто очень упускаем вот этот момент. Вот для меня он как раз очень сильно связан с этим принципом уникальности, да, что эту историю, вот этот конкретный человек сейчас говорит именно мне. И мы влияем оба на этот контакт. Наверное, одно из самых важных таких отличий, да, в таком индивидуалистическом построении психотерапевтического контакта и феноменологических полевом, это разница в том, что нейтральный и наблюдающий за другим. То есть, иными словами, есть я и есть другой, с которым что-то происходит. И мне важно распознать, из чего состоят феномены его пространства, которое он сейчас, ну, грубо говоря, принес сюда, да, в этот раз. В феноменологической полевой модели мы творящие это пространство. На то, какую историю сейчас говорит человек, как он ее говорит, что с ним происходит, хотим мы того или не хотим, мы влияем и мы. Более того, то, каким зашел этот человек, делает теми или иными нас.
самое меняется с клиентом, и это, конечно, такое сложное место, чем оно сложное тем, что и вы хорошо знаете это состояние, и те из вас, кто работает уже терапевтами, знают это состояние у своих клиентов, ведь молящие глаза напротив, которые просят, расскажи мне, что же мне делать-то это, да, вот в этой гнусной, жуткой там какой-то ситуации. Весь ужас заключается в том, что у этого человека напротив, если он честно работает, как гештальт-терапевт, нечего вам рассказать. Он может только сотворить вместе с вами. Да, и в этом, да, похоже, у вас появится возможность что-то лучше понять про эту ситуацию, найти ответ. И по большому счету, когда мы работаем вот с такой полевой парадигмой, я как терапевт скорее делаю усилия, чтобы не рассказать клиенту, что я ему делаю. Потому что это очень большой соблазн. Но я хочу напомнить вам старую поговорку, что русскому морозцу немцу смерть. И, соответственно, мы же откуда берем эти ценные советы? Мы, конечно же, их берем либо из своего опыта, ну, типа, мне это помогло, и тебе обязательно поможет. Или, например, из опыта взаимодействия с какими-то другими людьми. Ему это помогло, а ты на него похожа или похож, и тогда это тебе тоже должно помочь. Да, и в этот самый момент мы нарушаем этот принцип уникальности, потому что вовсе никак. Даже, знаете, если к нам заходят два клиента, даже с очень похожими автобиографическими какими-то контекстами, и на первых порах кажется, боже мой, да, просто вот, ну вот я же хорошо понимаю, что делать с этим клиентом, потому что с предыдущим мы уже продвинулись куда-то, и у меня есть вот эта шкала действий. Все. Как только это замечать, это хороший повод сходить к супервизору и заметить, что что-то в этом прямо контакте для вас непросто, вам почему-то очень хочется сейчас его сделать более предсказуемым. И вы в этот прямо момент начинаете на вашего клиента одевать либо какую-то теорию, либо образ какого-то другого человека. Но что-то такое с ним делает, что, по сути дела, делает его не собой. Чтобы он стал кем-то иным. То же самое делает и клиент с нами, понятное дело. Да? В этом смысле, когда мы говорим о том, как мы обходимся в гештальт-терапии с понятием переноса, контрперенос, может, такое известное вам всем отличие, да? То в этом смысле не значит, что это не возникает. Просто обхождение, способ обхождения с этим разным. Зачем-то сейчас нужно мне для этого, ну, клиенту зачем-то нужно, чтобы построить со мной отношения, одеть на меня одежку мамы, там, старшей сестры, еще у кого-нибудь, да? И не в этом фокусе, если я работаю в полевой парадигме, то фокус мой не будет в том, что вот сейчас мы все бросим и начнем, правда, да, ну, прорабатывать то, что там с мамой было. Если мы работаем в полевой парадигме, фокус будет вот прямо здесь, что-то этот человек хочет от меня получить, но получает он это вот таким способом. Почему-то ему страшно видеть меня, ну, это реально, да, или он выбирает именно вот этот способ предложения мне, да, заметить себя. И вы знаете всяких клиентов, которые либо всегда заходят как маленькие, либо заходят, наоборот, как отвергающие, или всегда заходят как очень травмированные, такие болезненные люди, да, и первое, что про них узнают, что у них в жизни было очень много плохого. И вот это как раз гештальт-диагностика заключается в том, что соблазн очень велик. Ну, потому что если вам приносят такой пирожок с начинкой, говорят, у меня в жизни столько всего было. А? Конечно, его очень соблазнительно начать кушать. Иди, расскажи мне. Да, а клиенты же люди опытные в своей истории. Конечно, тут же появляются слезы, эмоциональное сопровождение. Да? В общем, ну, прям сразу начинка из пирожка, да, в общем, вылазит. Все это прекрасно, да, пирожок мы изучили как следует. А за кадром осталось, зачем он понадобился. Зачем вашему клиенту понадобилось приносить вам пирожок? Потому что именно в этом, да, собственно говоря, фокус той потребности, которую хронически, независимо от всех этих событий его жизни, он продолжает она продолжает быть заряжена, она влечет все новые и новые отношения, и каждый раз она что-то не позволяет в этих отношениях получить вот эту самую разрядку.
Смешно, я не люблю тебя, один из своей жизни. Вот, мой многолетний терапевт, психоаналитик, молчит все время, все как полагается, кушетка, она молчит все. Вот, я рассказываю ситуацию, рассказываю, думаю, как вот это все эмоциональные сопровождения, но она молчит, я не вижу, я лежу, я думаю, я у меня ситуация неплохо, почему мне не разнести это на носок? Странными вещами, все нормально. Одна ее правда, которая просто меня взбесила, но это еще два года назад было, но все равно. Она так вздохнула и говорит, что ты за этим стоит? Прекрасная песня про пирожок на себе. А я была в этом времени десятилетней опытный гештальт-клиент. Умею еще рассказывать, даже чекательные истории. Что ты за этим стоит? Два слова дополнил этот принцип, да, что-то в голове вылетело, но что-то хорошее. По поводу этого принципа, да, единовременности и уникальности. Смешное заключается в следующем. Клиент, который, да, спрашивает, что же мне делать, вообще, да, рассказывает все эти пирожки с начинкой на торцовую. Спросите себя, а кто хочет быть уникальным, а кто хочет быть единственным в своем роде, и почему вы этого боитесь? На самом деле, да, это наказывают. Ну, наказывают государство, наказывают родители, наказывают с детства, наказывают, когда ты еще не умеешь разговаривать. Поэтому и клиент, приходя к нам, да, вот этот принцип знаем, да, и его поразить не вполне. Но клиент поэтому и прячется в своей уникальности, а потом на это же обижается, если мы его не распознали. Поэтому это такая ловушка. Да, с одной стороны, мы хотим быть уникальными, вот Алла с этого начала, да, а с другой стороны, мы боимся быть уникальными. Да, потому что за это наказывают. А толерантность к различиям, да, к разным различиям, не обязательно гомосексуализм или негр, да, просто к различиям во вкусах, да, каких-то. И таким образом клиент, приходящий к нам, он может быть невольно, да, надеется, да, что он хотя бы может быть мы. Да, сможем все-таки организовать его переживание себя как уникального. Но не быстро, не сразу.
Я тебе даже просто вот еще пару тоже слов скажу, потому что мне кажется, это очень важная такая штука. Но здесь всплывают два таких понятия, которые, возможно, ну, тоже вам встречались, вы знаете. Первое, это еще описанное Карлсом понятие «принцип предразличия», но вокруг которого много разных тоже там размышлений было. Вот мне кажется, что принцип предразличия прежде всего опирается на вот этот вот полевой принцип уникальности, связанный с тем, что каждая наша встреча с клиентом, даже если он ходит ко мне 5 лет, она уникальна. И поэтому ждать, что если мы прервались с клиентом в каком-то месте, он придет к нам через неделю, и мы с этого места стартанем, это невозможно. Все. Вот уникальность вашей встречи включала в себя и тот факт, что вы прервались на этом месте.
И вот в этом месте очень важно вспомнить, что такое динамическая терапия. Это не означает, что у терапевта в голове случилась лоботомия, он забыл все о клиенте вообще, да, как инструментарий работы. Он просто не пользуется прошлыми сведениями, да, в момент уникальной ситуативной встречи. Принцип единовременности, вот, да, или современности, да, и вот Алла хорошее слово придумала, как я сказала. В то же временности. Он говорит о том, да, ну, что это все ситуативно, сейчас заряжено, значимо, уникально прямо сейчас. Да? Но это не значит, что я совсем не знаю ничего о клиенте. Потому что когда вы читаете литературу или лекции, да, по гештальту, сможет сказать, что такое впечатление, что гештальт-терапевт, он не помнит своего клиента в принципе. Вот он увидит сейчас. И сейчас они над чем-то поработали, это вообще никогда никак не будет связано с тем, что было там когда-то там, ну, здесь, ну, там, да, дальше. Это не так. Просто сейчас для проявления полевого феномена важно отбросить на время те знания, те сведения, да. Но это не означает, что их в принципе никогда не существует. Они каким-то образом трансформируются и свяжутся в душе клиента, но вы про это можете не знать.
Вот. Но мы практически подошли к своему следующему принципу, потому что мне кажется, что невозможно эти два принципа один без другого понимать, потому что четвертый принцип – это принцип изменяющегося процесса.
вот это такая сложная сцепка. Опыт уникален и неповторим. Это иногда такое грустное место, знаете, когда где-нибудь нам очень хорошо, и мы хорошо приходим, проводим время, и появляется вот это прекрасное желание. А давайте кто-нибудь говорит, мы еще раз повторим вот такую же встречу. Если люди не останавливаются на этом, а правда еще придают этому некоторое движение, и, ну, в смысле, пытаются это сделать, это обычно опыт плачевный. Как раз сюда я часто говорю, что не надо перечитывать книжки, которые вам нравились в 16 лет. Вы испытаете разочарование. Не надо по возможности, мое личное мнение, не хочу, чтобы звучало как постулат, а с надеждой не ходить на встречи одноклассников. Вам не станет опять 16. И вы увидите просто вокруг себя каких-то незнакомых вам совершенно теток и дядек, которые живут какую-то странную жизнь, уже вам совершенно непонятно, и более того, ваша жизнь, поверьте мне, вызовет у вас много недоумения. То есть, иными словами, мы в одно время не войдем дважды, никогда. И это касается, что делать, вот на группах часто можно сталкиваться с такой ситуацией, кто говорит, я бы поработал, говорит человек, но я не готов. Просто я поработаю после обеда, вот хороший пример это приводит. А вот, дальше наступает после обеда, группа коварная, ему говорит, ты собирался работать после обеда. А оно не работается, потому что обед уже сильно поменял вообще, да, всю картинку. Это совершенно другая полевая ситуация, внутренняя и внешняя. И если человек все-таки очень такой, знаете, хорошо организован, послушный, и вяло увлечется, например, по работе, то тоже вы уже хорошо знаете, из такой работы ничего толкового не получается, потому что это уже не про то, не про меня сейчас. Как будто между мной и тем, что я делаю, образуется какое-то пространство, ничем, ну, не, вернее, заполненное неудовлетворенностью. То же самое, если мы будем смотреть на этот процесс с точки зрения терапевта. А, знаете, хорошо бы к обеду. Ну, то есть, если у меня рождается какая-то интервенция, то хорошо бы понимать, что она не хороша сама по себе, как интервенция. Смотрите, эта интервенция всегда хороша, когда бы я ее не сделала. Да, просто такая прекрасная, у меня есть интервенция, и я с ней, в общем, вот, хожу там в пространство. Терапевт, у меня есть хорошая интервенция. Я попытаюсь этим, например. Вот. А что интервенция, да, имеет смысл тогда, когда она рождается из определенного набора феноменов прямо сейчас. И если она не произошла, то значит она не произошла. В этом месте хочу вам всем напомнить, как вы все радовались, когда попали в гештальт-группы в начале. Ну, кроме того, что вы обалдели, да. А все-таки тот, кто посещал до этого тренинги, да, ну, где там, да, есть определенные закономерности, как раз то, что Алла говорит, набор, да, интервенций, процедуры, да, ну, каких-то, которые нужно выполнять. И гештальт, который, да, вот гештальт-группы, да, в которых происходит, есть план, у нас всегда есть тематический план, если у нас план, да, у нас есть план. У нас даже есть определенный набор упражнений, которые мы никогда в жизни не повторяем, потому что мы вечно придумываем, за исключением игры королевств. И только с разнопарадного прохода. И таким образом, да, люди сначала злятся, что непонятно, что происходит вообще, как это вот, ну, терпевущее, уже не подготовились к работе, что ли, не понимаете, что будет следующее, да, еще с нами советуюсь, по мнению законодательства, с нами советуюсь, что нам дальше делать. А с другой стороны, потом появляется некая свобода, да, что будет происходить то, что будет актуально, уместно, приятно, да, и тут, ну, дорогая ложка веса, да, что интервенция будет какая-то, да, ну, ситуативная вовремя. Это, так сказать, ну, про тренинги, да, почему в тренингах так неприятно бывает. А, и вторая тоже модель, да, такая, это семейная система, да, про то, что опыт неповторим, да, ну, про то, что нельзя раз и навсегда, да, ну, договориться о том, что мы будем друг друга любить, и у нас всегда будет прекрасная сексуальная жизнь, например, да. Мы должны каждый раз делать усилия. Так вот люди обычно не хотят делать усилия по созданию новой ситуации, нового шага, и как раз предпочитают застыть.
да, за стыд для того, чтобы не создавать новое пространство жизненное, да, и живут где-то там в застывшем жизненном пространстве. Поэтому на самом деле это действительно печально, что опыт неповторим. Каждый раз, собираясь на интенсив, мы не знаем, как он пройдет. Да? Сегодня идем на эту лекцию, мы не знаем, с чем мы столкнемся. И даже то, что мы запланировали говорить, мы говорим по-другому. Но мы уже стали в этом опыте, поэтому планировали какой-то процент. Но вот когда мы ведем группы, да, мы планируем какой-то процент мы понимаем, займет поле и чувствительность к полю. И те, кто обучается в гештальт-программах, наверное, тоже будет не секрет, вы понимаете, что сама гештальт-программа, вот эти наши количество сессий, там несколько лет, они тоже устроены по принципу, а что будет уместно этой группе, какие именно этой группе тематические сессии будут наиболее уместными. Да? И таким образом мы тоже регулируемся, да, в зависимости от полевой ситуации группы. Вот, ну и чего, да, в общем, наверное, мы так потихонечку, да, добираемся к последнему, да, принципу, напомню отличную вот формулировку. Да, возможная значимость связи. О чем, собственно говоря, идет речь? Речь идет о том, что в этом уникальном полевом пространстве нет первостепенных и второстепенных деталей. Иными словами, это тоже такая вещь, которую иногда нам, потому что наше сознание так устроено, да, сложно воспринимать, что нет чего-то более важного и менее важного. Что всегда маленький, плохо заряженный феномен может для динамики процессов, которые происходят конкретно в этой полевой ситуации, оказаться архиважным и запускающим какие-то уникальные вещи. Ну, знаете, если из таких литературных примеров, ну, все вы, наверное, помните Аннушку, которая масло пролила. Да, еще завертелась потом. Вот. Ну, а если, ну, вот будем смотреть на работу психотерапевтическую, ну, например, мне приходит в голову, часто это очень видно, вот в работе со сном. Помните, да, потому что когда мы со сном работаем, мы там выделяем какие-то, да, делим его трогаем на феномены, да, смотрим, собственно говоря. И там вот сильный соблазн такой у терапевта есть, это, ну, самому прогрессировать феномен. Потому что, ну, если, например, сон снится клиенту, представьте себе, что там, не знаю, действие где-нибудь происходит, он сражается с маньяками, 10 маньяков уже убиты, трое на него нападают, да, все это происходит на какой-нибудь улице, где горит окно, и в этом окне за всем этим наблюдает какая-нибудь бабушка-старушка. То, конечно, да, особенно если воображение терапевта очень хорошо развито, вся история про маньяков более интересна, чем бабушка-старушка, но я вас уверяю, что именно в этой старой карьере. Может, это основная идея всего, из чего этот сон приснился этому сновидцу. И так во всем. Да, когда нам кажется, ну, когда мы наблюдаем динамическими явлениями, что что-то более важное, это сейчас так важно не упустить, то удивительная штука заключается в том, что как раз ну, более заряженные вещи могут быть не сразу проявлены. И здесь появляется хорошо знакомое нам понятие. Помните, да, мы говорим иногда, описывая динамические вещи, что есть фигуры предъявления, да, и фигуры игнорирования, избегания, да, что, в общем, когда мы говорим, что если мы видим, что какая-то фигура клиента сейчас перевозбуждена, то нам вообще-то как терапевтам лучше нужно работать с фоном, а не довозбуждать эту фигуру. Пример незначимых частей терапии. Когда клиент, например, забыл деньги, да, или не пришел на прошлую сессию и не очень вам это напоминает, ну, в течение сессии об этом не говорит. Не предупредил за сутки, не пришел. И у меня совсем недавно был пример, когда я обратила к середине сессии, наконец, внимание, что прошлой сессии не было. Да, и клиентка взвесилась, сказала, вы что, хотите, чтобы я оплатила, я говорю, ну да, договор же, в общем, нарушен. Она говорит, ну ладно, давайте, это не важно, я сейчас вам дальше расскажу про Испанию.
Я вообще-то, если честно, я хотела вас об этом расспрашивать всю сессию, где вы были прошлую сессию. Она говорит, ну что вы опять портите мне все весь разговор про Испанию? Я вам хочу рассказать про Испанию. А вот и в какой-то момент, ну, правда, это был элемент моей работы, да, я сказала, ну хорошо, давайте про Испанию. И энергия в этот момент исчезла, потому что разговаривать о том, что она хотела проигнорировать пропущенную сессию, не оплатить, и разговор про Испанию оказались по-другому заряженным. И тогда она сделала над собой усилия, посмотрела на меня недобро и продолжила про Испанию. В конце сессии я вытерпела минут 20, это была середина сессии, и что произошло в конце? В конце оказалось, что у меня нет денег за прошлую сессию. И поэтому она так уже глядя на меня, не говорит ничего, до того доллара. А поменяете? Да. Вот такой был у нас двухуровневый контакт. Мы делали вид. Да, но я пошла за сопротивлением клиентки. А внутри нас находилась ситуация. Неужели вы с меня возьмете и не пощадите? Вы что, не знаете, что такое форс-мажор? Да, ну да. Да. И поэтому я эту сессию, то, что я услышала про Испанию в этой сессии, запомнила.
Испания кровавая Испания. Такая вида.
Да, и ну вот правда это какие-то такие штуки, с которыми мы сталкиваемся. Если еще про примеры, да, про этот последний принцип. Ну, последний, наверное, пример приведу, который сюда попадает для меня. Это когда мы сами пытаемся придать ту или иную ценность событию клиента. И когда мы наделяем большей значимостью события клиента или обесцениваем, наоборот, какое-то событие клиента, сами, мы делаем это сами, опираясь на свою реакцию, на свои чувства, на свои ценностные реакции, на массу всяких разных вещей. Насколько это может быть коварная вещь, да, потому что даже на каком-то этапе клиент заранее может пройти. И, ну, другой этот пример, что там, не знаю, смерть какого-нибудь дедушки, по которому клиент негодует, а вы его пытаетесь убедить, что это более важное событие, чем от смерти его собаки. И клиент может порыпаться немножко, а потом смириться с тем, что, видимо, что с ним как с человеком не то. И вам, но прежде всего, что он будет ловить, если мы будем смотреть на это через полевую парадигму, он будет понимать, что его настоящие переживания почему-то в особенности не имеют. Что что-то такое, что прямо сейчас с ним происходит, и это связано не с дедушкой, а вас не включает, вы его бросаете. И для того, чтобы вас вернуть, ему нужно отказаться от заряженной темы для него и поддержать от уникальности, и поддержать ту тему, которая, по его мнению, по тому, как складывается контакт, похоже, подходит вам. Вот это важная вещь, на которую нам бы, работая психотерапевтами, хотелось бы хорошо удавалось приглядывать. Потому что когда мы говорим, вот, знаете, мне по-прежнему смешная идея такая про то, что можно принести свои наши материалы этого контакта. И не может один принести, а второй, знаете, не виноватая я, он сам приперся с этой фигурой, это то, что Но очень важно скорее замечать, не что я принес или не принес. А что я выбираю поддерживать, а что по какой-то причине выбираю не поддерживать, да? Ну, готовы мы, как терапевты, экспериментировать с этим новым пространством, которое появляется, или мы бессознательно пытаемся придать ему очень знакомую форму? Вот это, пожалуй, то, на что стоит обращать внимание.
И, конечно, клиенты нас будут просить безмолвно, чтобы мы ничего нового, да, в отношении с ним не создали, чтобы мы по-прежнему реагировали так, как на него реагировали его родители, его близкое окружение, да, и тогда терапевту действительно надо сделать усилия, да, чтобы не попасться на это приглашение молчаливого клиента, поступить со мной по всем. Ну да, не заметь чего-то во мне, да, ну то есть, и клиент действительно много для этого делает, но, наверное, это уже какой-то следующий вопрос.
Ну что, пожалуй, приостановимся в этом месте. И правда, у нас будет просьба смены к вам за время там перерыва. Если у вас за общий конвой текста, который звучал, разделить какие-то ваши, конкретно ваши вопросы, какой-то ваш интерес какому-то, может, кусочку или интерес в целом. Пометьте это, чтобы оно не потерялось за вкусной едой. Да. Мы всем вам желаем приятного аппетита и до встречи в следующий раз.